европейской валюты евро. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. ПАСЕ рассматривает сегодня на специальном заседании ситуацию в Беларуси после президентских выборов. Разные версии терактов Домодедово. Более 120 раненых остаются в больницах. И в Дагестане расследуют взрыв в кафе в Хасавюрте. Погибли 4 человека. Вот такие темы. А кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает сегодня на заседании в Страсбурге ситуацию в Белоруссии. И на сессии ПАСЕ по-прежнему работает специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Он сейчас с нами на связи. Данила, здравствуйте. Расскажите, что-нибудь прозвучало интересное к этому часу?
Да, еще как прозвучало, потому что неожиданно совершенно дебаты начались раньше, чем это было запланировано. Вот такой достаточно любопытный факт. Они начались раньше, потому что свой визит в Парламентскую ассамблею Совета Европы отменил президент Албании Сали Бериши. Естественно, он это сделал после того, как ПАСЕ накануне приняла резолюцию по докладу, который фактически обвиняет и власть Албании, и власть Косово в очень серьезных преступлениях. Но теперь к белорусской теме. Сказано было довольно много, и большинством тех, кто выступает, было все сказано достаточно критично о белорусских выборах, об Александре Лукашенко, о его действиях. Я могу привести слова, которые предлагаются членам ПАСЕ одобрить, а именно резолюцию по докладу «Ситуация в Белоруссии после президентских выборов». И в этой резолюции предлагается немедленно освободить всех оппозиционных кандидатов и их сторонников, журналистов, активистов, правозащитников, которые сейчас находятся в заключении, также прекратить преследование оппозиционных политиков, журналистов и представителей гражданского общества. И также, наоборот, начать расследование в отношении представителей спецслужб и правоохранительных органов, которые жестко очень разгоняли митинги в Минске в декабре прошлого года. Но это все такие пожелания, потому что ведь мы же знаем, что Белоруссия не является членом Парламентской ассамблеи Совета Европы. И в этом смысле действительно это только пожелание. Недавно Комитет министров Совета Европы высказался в том смысле, что, например, просьбы о санкциях в отношении Белоруссии – это вообще не компетенция Совета Европы. Комитет министров Совета Европы – это исполнительный его орган, входит министры иностранных дел всех стран-членов Совета Европы. Но надо сказать, что то, что может сделать Парламентская ассамблея Совета Европы, это, например, поддержать санкции Евросоюза и Европарламента, высказанное мнение о том, что эти санкции должны быть применены. И вот такая поправка в изначальный текст резолюции, там про санкции нет, но поправка у меня сейчас в руках. И здесь сказано, что ассамблея также убеждена, что полезность выборочных санкций, которые направлены против тех личностей, ответственных за наиболее явные акты репрессий, вполне оправдана. То есть это будет полезно, то, что введет Евросоюз, и то, что рекомендует Европарламент. И в этом смысле получается, если эта поправка будет принята, что еще один европейский довольно авторитетный орган, потому что в него входят все-таки страны не только из Евросоюза, считает, что Александр Лукашенко и его чиновников нужно наказать. Другое дело, что, конечно же, несколько стран из членов Совета Европы вряд ли это сделают, и в том числе Россия, которая сейчас на заседании очень сильно защищает Александра Лукашенко от возможных санкций, говоря при этом, что он, конечно, не все делает хорошо. Саша.
Данила, благодарю. Напоминаю, что в Страсбурге работает специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. За несколько часов до начала дебатов в ПАСЕ президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заявил, что, цитата, «ползать на коленях перед Европой – это не наш путь». Конец цитаты. Представляя на внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии нового премьер-министра Михаила Мясниковича, Лукашенко сказал, что никогда не играл на противоречиях России и Запада. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков.
Белоруссия не будет под влиянием событий, произошедших 19 декабря, менять политику в отношении Запада и России и будет продолжать свой путь развития, заявил сегодня в белорусском парламенте Александр Лукашенко. Если кто-то думает, что мы будем пытаться избавиться полностью от России и ползать на коленях перед Европой, это не наш путь, сказал Лукашенко в Минске на внеочередной сессии Палаты представителей во время представления нового премьер-министра Михаила Мясниковича. Белорусский президент заметил, что после событий 19 декабря появились предположения о том, что Беларусь теперь от России никуда не денется. Мол, сейчас они Лукашенко задушат, задавят и так далее. Лукашенко назвал это неправильным подходом и отметил, что никогда не играл на противоречиях России и Запада. Президент Беларуси также заявил, что не боится никаких санкций со стороны Запада. «Я в визовых ограничениях живу десятки лет. Ничего не случилось. Не надо нас пугать». Однако в то время, как белорусский президент выступает с очередными грозными заявлениями, появляются знаки того, что белорусские власти стремятся смягчить свою позицию в преддверии назначенного на 31 января заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза, на котором будет приниматься решение о введении санкций против официального Минска. Так, в ночь на четверг из следственного изолятора КГБ был выпущен руководитель избирательного штаба Андрея Санникова Владимир Кобец. В интервью нашему корреспонденту Кобец высказал надежду, что вслед за ним выпустят и других политзаключенных.
Это было нечакано, выкликали на допыт, такие дежурные, и после допыта...
Это было совершенно неожиданно. Меня вызвали на допрос, после допроса дали бумагу об изменении меры пресечения, и поздно вечером выпустили из СИЗО. Большинство допросов были в самом начале, сразу после задержания, а потом был большой перерыв, закончившийся вчерашним допросом и изменением меры пресечения. Получилось, что я провел в СИЗО 36 дней. Мой статус подозреваемого не изменился, и я не могу уезжать из Минска. Мне сказали, что еще вызовут на допрос, но сейчас я хочу верить, что и другие... Другие будут отпущены. У меня есть какое-то ощущение, что, возможно, принято некое решение. И дай бог, чтобы люди вышли.
У меня есть такое отчувание, что, махчимо, принято некое решение. Дай бог, чтобы люди повыходили.
Еще одним знаком того, что белорусские власти идут на определенные уступки в отношении политзаключенных, стала сегодняшняя пресс-конференция генерального прокурора Белоруссии Григория Василевича. Василевич заявил, что если руководитель следственной группы будет инициировать изменение меры пресечения Ирине Халип, жене бывшего кандидата в президенты Андрея Санникова, на подписку о невыезде, то Генеральная прокуратура, безусловно, это поддержит. Василевич также предложил пути решения проблемы доступа адвокатов в СИЗО КГБ к обвиняемым. По словам генпрокурора, и он, и прокурор Минска обращались с письмами к председателю КГБ, в которых предлагалось решить проблемы организационно-технического характера для проведения встреч адвокатов со своими подзащитными. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правоохранительные органы не имели информации о готовящемся теракте в аэропорту Домодедово. Об этом заявил представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Прижедомский на заседании Общественной палаты. В больницах Москвы и Подмосковья находятся, по последним данным, 123 пострадавших при взрыве в Домодедове. В результате этого теракта 24 января, напомню, погибли 35 человек. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. По факту взрыва в дагестанском городе Хасавюрт, жертвами которого стали 4 человека, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о теракте. В Багдаде, в шиитском квартале на севере иракской столицы, при взрыве автомобиля погибли, по последним данным, более 30 человек. В столице Йемена, в городе Сана, проходят многотысячные демонстрации с требованием отставки президента Али Абдуллы Салеха, который находится у власти уже несколько десятилетий. В Египте третий день продолжаются аналогичные протесты с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Сегодня во многих странах мира по решению ООН отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 66 лет назад советскими войсками был освобожден нацистский лагерь смерти Освенцим Аушвиц. Мосгорсуд отложил до середины февраля отбор коллегии присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Российские правоохранительные органы отозвали запрос на международный розыск бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Президент Франции Николя Саркози на экономическом форуме в Давосе выступил за большее регулирование цен на ключевое топливное и промышленное сырье на мировом рынке. Как всегда, напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями, текстами всех программ и многим-многим другим, включая видеокомментарии и специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», вы можете познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы, который будет сегодня монотемным. В сегодняшней газете «Нью-Йорк Таймс» перепечатано интервью Михаила Ходорковского четырем ведущим европейским газетам. Вопросы к интервью Ходорковский получил 31 декабря, и ответы были получены на этой неделе. Предлагаем вашему вниманию выдержки из этого интервью. Материал подготовил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Что бы вы стали делать, если бы вас сейчас освободили? Пошли бы в бизнес, политику?
Мне сложно представить себя свободным, когда Владимир Путин прямо указывает суду, что я должен сидеть в тюрьме. Однако и в тюрьме, и на свободе я буду продолжать свою общественную деятельность. Бизнес остался в прошлом. Но если моей стране нужны мои профессиональные навыки и даже моя жизнь, она их получит. Я россиянин, у нас так принято. Я верю, что Россия будет демократической страной, свободной от произвола чиновников-коррупционеров, что и у нас будут независимые суды, парламент, честные выборы, что силовые структуры будут защищать народ, а не коррумпированную бюрократию. Только путь к этому не будет простым и легким. Вынесенный мне приговор показал ситуацию, в которой мы сегодня находимся.
Справедлив был суд над вами или нет, это отдельный вопрос. Но разумен ли и справедлив ли тот факт, что власть и богатство сконцентрированы в руках кучки олигархов, многие из которых сбегают вместе со своим добром за границу?
Если бы нынешняя власть действительно была озабочена несправедливым распределением собственности, то еще в 2003 году она могла бы принять предложение о компенсационном налоге, который я сформулировал от имени ряда моих коллег. Однако за прошедшие годы миллиардеры, близкие к власти, лишь увеличили свои состояния. Очевидно, что те, кого действительно можно назвать олигархами, те, кто совместили государственную власть и большой бизнес в одних руках, были созданы никем иным, как Владимиром Путиным и его братьями по оружию. Другие фигуры из списка журнала Forbes, а также действительно значительная часть малого бизнеса, согласились платить дань бюрократии в той или иной форме. Некоторые из них подверглись уголовному преследованию. К сожалению, не я один такой.
Многие полагают, что вас арестовали из-за того, что вы стали претендовать на политическую власть. Это правда? Если нет, то почему, на ваш взгляд, вас арестовали и продолжают держать в тюрьме?
Я никогда не скрывал, что являюсь противником авторитарной тенденции в политике и всегда поддерживал оппозицию. Борис Ельцин считал это нормальным. Для Владимира Путина и созданного им режима это оказалось неприемлемым. В то же время я никогда не стремился к получению политической власти, поскольку у меня другие интересы.
Вы всегда возлагали ваши надежды на президента Дмитрия Медведева, который является юристом. Вы разочарованы в нем?
Я действительно разочарован в том, что президенту Медведеву до сих пор не удалось выполнить свое обещание обеспечить власть закона. Для меня президент Медведев более понятен, чем Путин. Он политический прагматик с определенными идеалами, которые сочетаются с демократией. Я хорошо понимаю его положение и поэтому редко критикую его. Но у нас все же есть право ожидать действий. Можем ли мы ему верить? Его желаниям – нет, его обещаниям – да. Важно четко различать эти два понятия.
Если бы можно было повернуть время вспять, действовали бы вы по-другому?
Моя гражданская позиция была бы еще более активной и открытой. И я, возможно, лучше бы защищал интересы инвесторов компании «ЮКОС». Я никогда не мог представить, что компания будет полностью разрушена и ликвидирована. Отобрана у меня – да, но разрушена – нет. Это была очевидная ошибка со стороны власть придержащих, хотя многие известные персонажи после этого оказались в довольно выгодном положении.
Напомню, что это были фрагменты из интервью последнего интервью Михаила Ходорковского четырем европейским газетам. Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Мы продолжаем «Время свободы». Российские силовые структуры разыскивают 10 человек, которые могут быть причастны к организации и совершению теракта в аэропорту Домодедово, сообщают российские информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Причины и последствия случившегося представители прокуратуры, МВД и аэропортов обсудили сегодня с членами общественной палаты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В рамках расследования терактов Домодедово силовики разыскивают 10 человек, в той или иной мере причастных к происшествию. Об этом сегодня агентству РИА Новости заявили источники в силовых ведомствах. Один из подозреваемых – некий Виталий Раздобудько, 78-го года рождения, житель Нефтекумского района Пятигорска, пропавший вместе с женой и объявленный в розыск еще в октябре прошлого года. В правоохранительных органах Ставрополя признали, что у них имеется фотография Раздобудько. В свою очередь, республиканские МВД, входящие в состав Северокавказского федерального округа, сообщили, что ориентировок на человека с такой фамилией у них нет, в наличии только фото. Силовики не берутся утверждать, что именно Раздобудько взорвался в аэропорту Домодедово, но не сомневаются, что смертник прибыл в Москву с Северного Кавказа. Имеется неподтвержденная информация, что подозреваемый являлся участником террористической группы «Ногайский джамаат», и в Ставропольском крае его окрестили русским ваххабитом. Подробнее, что такое ногайский джамаат, «Радио Свобода» рассказала эксперт правозащитной организации «Мемориал» Екатерина Сакирянская.
Ногайский джамаат – это часть вилаята Дагестан. Вилаят Дагестан действует на территории республики и за его пределами, подчиняется Велиджанову. И в рамках этого вилаята есть джамааты, которые организованы по национальному признаку. Один из них – ногайский джамаат. Вот лидером даргинского джамаата был Вагапов, который, как считается, стоит за взрывами в метро в Москве в марте прошлого года. А, соответственно, вот ногайский джамаат – это другое его этническое отделение. Насколько я понимаю, действует и на территории Дагестана, и на территории Ставропольского края, и, по всей видимости, ну, возможно, за пределами Северного Кавказа.
В общественной палате сегодня состоялось экстренное заседание, посвященная трагедии в Домодедово. Его участники пытались понять, что стало причиной трагедии, как террорист попал в, казалось бы, охраняемую зону аэропорта, и как действовать дальше и координировать работу между структурами, отвечающими за безопасность на объектах, связанных с транспортом. Представители столичных аэропортов на комиссии в один голос заявили, что они вместе с милицией несут ответственность за безопасность людей. Но предотвратить теракт внутри аэропорта почти невозможно. Главное в такой ситуации – работа на опережение, говорит исполнительный директор аэропорта Домодедово Денис Нуждин.
Ловить террориста на входе в аэровокзальный комплекс уже поздно. Он может подорваться, если он террорист-смертник, прямо на входе, и пострадают люди все равно. Нужно осуществлять более ранние процедуры выявления и контроля на подъездах к аэропорту, на той дороге, которая ведет в аэропорт. Затем при въезде на привокзальную площадь. Также путем оперативных мер выявлять такие террористические акты на стадии их подготовки. Брать преступников в том месте, где у них там подпольная лаборатория. Работать с лагерями, где их готовят предварительно.
Сегодня стало известно, что ФСБ России запросило помощи у спецслужб Пакистана в рамках расследования терактов в Домодедово. Спецслужбы не исключают, что подготовку террорист-смертник прошел в Аль-Каиде на границе Пакистана и Афганистана. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Руководство Федеральной миграционной службы России подготовило ряд мероприятий, призванных, как заявляют в ведомстве, снизить количество все более частых конфликтов на национальной почве в стране. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Число находящихся в России трудовых мигрантов в последние годы остается неизменным – около 13 миллионов человек. Подавляющее большинство – это граждане стран СНГ, то есть бывшие соотечественники, к которым, впрочем, принимающая их страна стала относиться хуже. И вот что в связи с этим сообщает директор Федеральной миграционной службы России Константин Рамадановский.
Мы с вами были свидетелями Манежной площади, межнациональному, можно так сказать, конфликту, который проявил сложность ситуации, ее неоднородность и необходимость постоянного внимательного отношения на упреждение к этой теме. Примерно полгода назад, по опыту наших европейских коллег, я создал в миграционной службе управление содействия интеграции. Без интеграции мы получаем националистические образования, которые через определенный промежуток времени дадут нам большие-большие проблемы. Пожар, который возникает в связи с проявлением национализма, тушить очень тяжело.
И вот какие предполагаются действия.
Это и распространение русского языка, и прививание российских, русских образов поведения. Это взаимодействие и с конфессиями. Нам нужно начать тесное взаимодействие с диаспорами. Их 804 в Российской Федерации. Они весьма разнородны. Не все диаспоры настроены на конструктивную работу. И причина здесь не какие-то вот идеологические моменты. Проблема одна – экономика. То есть, получая товар, не знающий русского языка, извините за сравнение, контингент тех, кто въезжает, и используя его в выгодном для себя свете, ну, не заинтересован вот этот вот представитель диаспоры конструктиву с органами власти. Мы стараемся этого человека защитить, а отдельные представители диаспоры стараются на нем заработать деньги. Но это не поголовное количество, но нами тем не менее выявляются.
Прокомментировать сказанное Константином Рамадановским попросим Лидию Графову, лидера форума переселенческих организаций, главного редактора журнала «Миграция. 21 век».
Работа с диаспорами, конечно, необходима, но, разумеется, здесь очень много подводных камней. Во-первых, если мы говорим об интеграции, то само существование отдельных диаспор – это уже отделение мигрантов от местного сообщества. Правильно, у ряда диаспор есть весьма корыстные интересы, то есть они встречают своих земляков прямо в аэропорту или на вокзале и часто, ну, то, что называется, загребают их в сети и просто сдают работодателям, которые потом забирают паспорта, и люди оказываются нелегалами, даже не подозревают об этом. Но есть еще более страшная вещь. Дело в том, что известно, что ряд диаспор имеют отношение к разным криминальным сетям, и поэтому вот эти абсолютно бесправные мигранты, когда их работодатель выгоняет ни с чем на улицу, это очень страшно, и у него нет другого выхода, как попасть в еще более страшные сети. Вот все эти опасности нужно иметь в виду. Мне очень жаль, что Константин Олегович забыл, допустим, о существовании тех самых региональных общественно-консультативных советов, которые по его же приказу были созданы при всех управлениях региональных миграционных служб. Там собираются люди разных направлений, и укрепить эти советы, это было бы очень существенно. Кроме того, существует множество общественных организаций, правозащитных. В конце концов, такое очень хорошо известное Константину Олеговичу общественное движение, как форум переселенческих организаций, где в основном переселенцы, приехавшие из стран СНГ, ну, в основном они русские, но это другие русские, они имеют менталитет особый, они могли бы стать прекрасными посредниками при установлении отношений с местным сообществом своих бывших земляков. То есть единственное средство для того, чтобы вот эту страшно вскипевшую ксенофобию в обществе сейчас погасить, это интеграция. В ФМС создано управление недавно совсем по содействию интеграции. Но ведь надо же понимать, что не чиновники в чиновничью среду могут интегрировать мигрантов, а только общество. А общество может как-то структурироваться через работу с общественными организациями. Вот это вот старое презрительное отношение к общественным организациям меня, конечно, поражает. Было бы спасением для нынешней миграционной службы укрепить свою работу с помощью тех, кто очень хотел бы им помогать. Но то, что это не осознается, это просто беда.
Сокрушается Лидия Графова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правоохранительные органы не имели информации о готовящемся теракте в аэропорту Домодедово. Об этом заявил представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Прожидомский на заседании Общественной палаты. В больницах Москвы и Подмосковья находятся, по последним данным, 123 пострадавших при взрыве в Домодедове. В результате этого теракта 24 января, напомню, погибли 35 человек. По факту взрыва в дагестанском городе Хасавюрт, жертвами которого стали 4 человека, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе теракт. В Москве сегодня прошел траурный пикет под названием «Кто ответит за все теракты?». Акция была организована партией «Яблоко». В Багдаде, в шиитском квартале на севере города, при взрыве автомобиля погибли, по последним данным, более 30 человек. В столице Йемена, городе Сана, проходят многотысячные демонстрации с требованием отставки президента Алис Абдулы Салеха, находящегося у власти несколько десятилетий. В Египте третий день продолжаются аналогичные протесты с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Сегодня во многих странах мира по решению ООН отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 66 лет назад в этот день советскими войсками был освобожден самый страшный нацистский лагерь смерти – Освенцим. Мосгорсуд отложил до середины февраля отбор коллегии присяжных на процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Президент Франции Николя Саркози на экономическом форуме в Давосе выступил за большее регулирование цен на ключевое топливное и промышленное сырье на мировом рынке. Российские правоохранительные органы отозвали запрос на международный розыск бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы». Слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Сейчас вместе со мной в студии ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Главная тема продолжает трагические события этой недели. Расследование теракта в Домодедове. Вся последняя информация о том, как работают оперативники. Интервью с экспертами из Израиля, где накоплен большой опыт обеспечения безопасности транспортных объектов, в том числе таких сложных, как аэропорты и вокзалы. Поговорим о том, как звучит сегодня белорусская проблема на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Расскажем о массовых протестах сразу в нескольких странах Арабского Востока. А в конце программы упомянем о том, что в галерее Art Census в Лондоне открылась масштабная выставка фоторабот одного из создателей стиля советского конструктивизма Александра Родченко и его современников. Экспозиция называется «Родченко и его окружение» и представляет около 1000 работ из частных коллекций. Вот что говорит куратор выставки «Родченко и его окружение» Джин Милнер.
Экспонаты нашей выставки принадлежат организации под названием Tosca Photography Fund. Это дочерняя фирма финансового фонда Tosca. Ее возглавляет Зельда Читл. Все экспонаты выставлены на продажу. Ей удалось собрать огромную коллекцию фотографий на самые разные темы, причем не только российских, но и американских, французских и из других стран. Русская часть коллекции фонда составляет примерно четверть всех материалов. Так как коллекция принадлежит коммерческой организации, то понятно, что она продается. Цены на экспонируемые фотографии колеблются от 3000 до 30 тысяч фунтов. Среди наших экспонатов много материалов из Хутемаса. Это примерно 500 фотографий, принадлежавших ранее его архитектурному факультету, в частности, мастерской архитектора Николая Лодовского. Среди них замечательные фотографии студенческих работ и захватывающие архитектурные макеты, сделанные в начале 20-х годов и никогда не реализованные. Так что выставка – это еще и уникальная возможность познакомиться со всем этим малоизвестным материалом из Фхутемаса, о котором очень мало писали на Западе, и удостовериться, насколько изобретательны и креативны были его архитектурные идеи. Родченко в то время работал во Фхутемасе. Как фотограф он был в то время, по сути дела, любителем, ведь он пришел в фотографию, будучи художником. Другие участники выставки были профессиональными фотографами. Родченко в то время пробовал себя в самых разных сферах. Мастерил мебель, преподавал, оформлял музейные интерьеры, фотографировал, занимался графическим дизайном и дизайном тканей. Другие фотографы, на чьем фоне мы выставили его работу, были просто блестящими фотографами. Это создает своего рода конкуренцию между художником, использующим фотокамеру в качестве социального фотоглаза, и документалистикой профессиональных фотографов. Их очень интересно сравнивать. И еще один интересный аспект выставки. Она как бы разделяет советскую эпоху до смерти Ленина, когда Луначарский еще поддерживал разнообразие творческих стилей, и эпохой Сталина. Уверен, что Родченко не был сталинистом, однако фотография стала для Сталина мощным инструментом пропаганды, и Родченко превратился в фоторепортера, рассказывающего о великих стройках социализма, вроде Беломоро-Балтийского канала.
Куратор выставки «Родченко и его окружение» Джин Милнер. О творчестве Родченко и вообще о массовой сталинской пропаганде поговорим подробно в завершении итогового выпуска программы «Время свободы». Но еще до этого, начиная с 20 часов 7 минут, как обычно, Александр, я, естественно, представлю все главные актуальные темы сегодняшнего дня.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что итоговый выпуск «Время свободы» в 20 часов по московскому времени ведет и готовит мой коллега Андрей Шары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». В Дагестане расследуют взрыв возле одного из кафе в городе Хасавюрт, жертвами которого стали 4 человека, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Взрыв у кафе «Караван» на окраине селения Татурби-Калат произошел перед самым закрытием. В заведении оставались несколько последних клиентов и персонал. Эти люди стали жертвами теракта. 3 работницы кафе погибли на месте, 1 раненый скончался на операционном столе. 8 человек госпитализированы, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Известно, что рядом с кафе взорвался заминированный автомобиль «Лада Приора». Машина числилась в розыске, как похищенная при разбойном нападении еще 17 января. Мощность взрывного устройства, заложенного в автомобиль, специалисты ФСБ оценили в 25-30 килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв практически уничтожил машину, на месте осталась воронка диаметром в 1,5 и глубиной в 0,5 метра. Следствие квалифицирует произошедшее как теракт. Уголовное дело возбуждено по 5 статьям Уголовного кодекса. Нападения на торговые точки, кафе и рестораны, торгующие спиртными напитками, стали для Дагестана обыденным явлением. Пик пришелся на позапрошлые и прошлые годы. Причем большая часть атак была совершена в Махачкале и Хасавюрте. Но если раньше это были в основном поджоги, обстрелы и подрывы маломощных взрывных устройств, то в этом году случай подрыва заминированного автомобиля стал уже вторым. 14 января в Хасавюрте у ресторана «Белые ночи» взорвался автомобиль ВАЗ-2107. Погибли 3 человека, 14 получили ранения. По официальной версии, за атаками на торговые точки стоят члены диверсионно-террористического подполья. В то же время в республике официальное духовенство также ведет пропаганду, направленную на запрет торговли алкоголем. И эта пропаганда приносит результат. Так, в период религиозных праздников купить спиртной напиток даже в Махачкале – большая проблема. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И вновь с нами на связи специальный корреспондент Радио Свобода на сессии ПАСЭ в Страсбурге Данила Гальперович. Судя по всему, там происходят сейчас очень интересные события. Данила, здравствуйте еще раз, рассказывайте.
Спасибо большое, Саша. Дело в том, что буквально только что парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, осуждающую белорусские власти за репрессии против оппозиции после президентских выборов декабря прошлого года. Если сначала текст резолюции был относительно мягким, ну вот просто просили всех выпустить, не преследовать и расследовать действия спецслужб, то после голосования поправок этот текст радикально изменился. Во-первых, ПАСЕ согласилась с тем, что полезность точечных санкций против конкретных лиц в белорусском руководстве, которые ответственны за эти репрессии, доказана фактически. И Совет Европы присоединяется к призыву Евросоюза к точечным санкциям. И более того, он призывает все те страны, которые входят в Совет Европы и не входят в Евросоюз, тоже присоединиться к этим точечным санкциям против белорусского руководства. Кроме того, парламентская ассамблея Совета Европы говорит, что нужно открыто не признавать результаты выборов президента Беларуси. А это значит, что если это будет сделано, Александр Лукашенко для очень многих людей в Европе просто не будет белорусским лидером легитимным, так или иначе. И третья поправка, которая тоже прошла, резолюция, которая была принята только что, это что так называемые братские партии, ну, скажем, социал-демократические или либеральные партии в Европе, будут оказывать любую поддержку, в том числе финансовую, своим как бы братским партиям в Беларуси. Это означает, что сейчас белорусская оппозиция фактически действительно может надеяться на прямое сотрудничество с ней европейских партий, в том числе и финансовое. Саша?
Данила, благодарю. Напоминаю, с нами вновь на связи был специальный корреспондент «Радио Свобода» на сессии ПАСЭ в Страсбурге Данила Гальперович. Продолжим «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры», над которой работал сегодня Андрей Шароградский.
Российская благосфера оживленно комментирует выступление Дмитрия Медведева на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в частности, его заявление о поступательном развитии России и призывы к иностранным инвесторам вкладывать деньги в Россию. Вот что сказал, в частности, президент.
Россия, и стало быть, все, кто принимают решения в России, не застрахованы от обычных ошибок. Но следует понять одну очевидную вещь. У нас действительно происходят важные изменения. И мы действительно развиваемся, мы действительно действительно идем вперед. В частности, борьба с коррупцией, модернизация судебной и правоохранительной сферы. Несмотря на то, что, может быть, мы здесь еще не достигли впечатляющих успехов, это наши реальные попытки улучшения инвестиционного климата в нашей стране и качества жизни в России.
Вслед за Медведевым на форуме выступали и другие члены делегации России, среди них Игорь Сечин, которого французская «Фигаро» называет «царь российской энергетики». Журналист Татьяна Рыбакова в публикации на сайте slon.ru под заголовком «Такая игра» предлагает обратить особое внимание именно на его слова.
Ну вот, свершилось. Фигуры, правда, еще не до конца расставлены. Кто станет королем, а кто ферзем, обещают рассказать позже. Но правила игры в России уже определены. Это сам президент Дмитрий Медведев сказал в Давосе. Инвестор должен соблюдать законы. В противном случае он может получить срок, как Ходорковский или Медов, заявил он телеканалу Bloomberg. И не смейтесь над повторением примера Медова. Лучше внимательно прислушайтесь к тому, что заявил вице-премьер Игорь Сечин. Цитата. «Киллеры и жулики сидят, бардак прекращен, и правила игры есть. Они изложены в налоговом кодексе, других нормативных актах. Думаю, что это для инвесторов главное. Определены правила игры. Это позитивно». Конец цитаты. Знаете, что здесь самое главное? Что он прав. Разумеется, речь идет не о том, что киллеры и жулики – это Ходорковский с Лебедевым. Прав Сечин в одном. Для инвесторов главное – четкие правила игры, любые. Даже если они включают ритуальное поедание младенцев по утрам. Кому как не вице-премьеру это знать? Ведь он в Давосе, как глава совета директоров Роснефти, участвовал в подписании рамочного соглашения о стратегии партнерства с BP. Деньги инвестора не пахнут, и если можно делать бизнес в коммунистическом по факту Китае, то почему в России нельзя?
Такая оценка вызвала недоумение у пользователя НИСТ. Он язвительно комментирует вышесказанное.
Думаю, автору повезло, что она сотоварища не житель Индии, а то, прочитав Маугли Киплинга, такие уверенно шествуют в джунгли. Для поисков умной Багиры, добродушного, но сильного увольня Балу, мудрого удава Каа, да и вообще. Но если не идут в джунгли сами, то уверенно убеждают других в этом.
В своей речи в Давосе, как водится, Медведев помянул и Сколково, главное детище, объявленное президентом модернизации. По его убеждению, Сколково должно стать раем для иностранных инвесторов. Но какими могут быть специальные преференции для бизнесменов, работающих в Сколково? Давайте подумаем вместе, предлагает пользовательница ЖЖ Тетива Рус.
Едет однажды в Сколково бизнесмен, думает о венчурных инвестициях, и тут ему в лоб влетает машина представителя президента в Думе или главы Лукойла, или еще что-нибудь. Гаишники привычно свинчивают номера с госмашины, сановный человек в ней притворяется спящим. Изображения со всех окружающих камер начинают пропадать, а осколки разбитых машин милиция дружно сгребает на другую полосу. И тут бизнесмен, очнувшийся после удара, слабенько так хрипит. «Я Сколковский?» «Так бы сразу и сказали», — хором отвечает милиция и начинает сгребать осколки в обратную сторону, привинчивает обратно номера, восстанавливает видеозаписи и будет чиновника.
На сайте slon.ru выступление Медведева в Давосе комментирует и научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. Но он пишет больше о том, чего не сказал Медведев участникам Давосского форума, точнее о том, чего не сказал Медведеву премьер-министр России Владимир Путин.
Любые слова президента в Давосе значат хоть что-то, лишь в том случае, если он не хромая утка. Относительно нашей утки есть подозрение, что у нее не только с ногами, но и с крыльями серьезные проблемы, не говоря уж о клюве. Понятно, что Путин не сказал еще своему сподвижнику, оставит ли он его на второй срок. Но коли Дмитрий Анатольевич сам этого не знает, чего стоят все его давосские 10 пунктов? Можно хоть 100 пунктов изложить, если спичрайтеры хорошо поработают. Но к реальной жизни все это никакого отношения иметь не будет.
Очередная речь о модернизации ожидается на форуме в Петербурге.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Москвы и Подмосковья остаются, по последним данным, 123 пострадавших при теракте в Домодедове. Из Египта поступают сообщения, что акции протеста против президента Хосни Мубарака охватывают все новые города. Оппозиция призывает своих сторонников провести массовые акции протеста в пятницу после вечерней молитвы. ПАСЕ в четверг поддержала дополнительные поправки к проекту резолюции по Белоруссии, в которых призвала применить точечные санкции в отношении белорусских официальных лиц, а также открыто воздержаться от признания результатов декабрьских президентских выборов в этой стране. Продолжим программу. Глава Счетной палаты России Сергей Степашин предложил создать реестр заработных плат сотрудников госкорпорации и ограничить их размер. Более года назад Дмитрий Медведев заявил о необходимости реформирования этих структур, однако его поручение до сих пор не выполнено. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Главный аудитор российских бюджетных средств, председатель Счетной палаты Сергей Степашин, считает необходимым более тщательно контролировать доходы руководства и сотрудников государственной корпорации, которая, на его взгляд, является сверхвысокими. Для этого он предлагает внести поправки в законодательство и составить отдельный реестр заработных плат для таких структур. Еще при президенте Владимире Путине их было создано 7. Это Внешэкономбанк, выполняющий функции Банка развития, Ростехнологии, Росатом, Олимпстрой, Роснано, а также Агентство по страхованию вкладов и Фонд содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, уже при Дмитрии Медведеве в стране появилась государственная компания «Автодор», которая по своему статусу близка к первым семи. Как правило, госкорпорации не сообщают о выплатах своим сотрудникам, да и вообще их правовой статус не особо способствует прозрачности работы, говорит эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Сама форма госкорпорации дает достаточно серьезную автономию топ-менеджменту компании, в отличие от классического ОАО, частного либо государственного ГУПа. В результате структура становится более закрытая, меньше подвержена прямой проверке. Ни Федеральная налоговая служба, ни Счетная палата самостоятельно большинство госкорпораций проверить не могут. Большинство проверок шло в рамках двусторонних договоренностей. Плюс ко всему, компании фактически не публикуют отчеты, они один раз в год отчитываются перед президентом. Поэтому очень сложно оценить состояние компании. В контексте всего сказанного, это создает предпосылки для неэффективности этих бизнес-структур.
Тем не менее, отдельные данные, позволяющие судить об уровне доходов персонала государственной корпорации, все-таки известные. Летом минувшего года Роснано, возглавляемая Анатолием Чубайсом, опубликовала отчет, согласно которому только ежемесячные зарплаты руководства, без учета премий и бонусов, составляют более 500 000 рублей, а менеджеров и специалистов – почти 170 тысяч и около 100 тысяч рублей соответственно. В других корпорациях эти зарплаты, по словам директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, могут быть и выше.
Ведь что получилось в некоторых госкорпорациях? Создали структуру, государство перечислило туда в виде имущественного взноса огромные деньги, и те, кто оказался в этой структуре, они получили право эти деньги распределять в том числе на зарплату в таких пропорциях, в таких объемах, каким посчитали нужным. Поэтому неудивительно, что в правлении там оказалось, что можно получать в некоторых госкорпорациях по 700 тысяч рублей и никаких проблем. Но с формальной точки зрения эти средства были государственными, а стали средствами этой госкорпорации. Вот именно это противоречие вот этой организационно-правовой формы. Одномоментно, без всякой приватизации, было государственное, стало фактически частное. Но если это фактически частное, почему они не могут платить себе сколько хотят?
Иначе говоря, как считает Игорь Николаев, с формальной точки зрения самостоятельное определение собственных зарплат руководством госкорпораций является законным. Но такая схема, по мнению Дмитрия Абзалова, потенциально весьма коррупционная.
Фондовые госкорпорации, то есть госкорпорации и финансовые госкорпорации, которые не являются производственными, не владеют активами, а распределяют денежные средства, в них больше коррупционная составляющая может быть. И именно в связи с тем, что они оперируют достаточно большим количеством денежных средств и фактически не владеют никакими производственными активами, то есть ничего не производят, а именно распределяют финансирование. В результате создается очень большое пространство для злоупотребления.
На все эти противоречия еще в 2009 году обратил внимание президент Дмитрий Медведев, поручивший правительству подготовить программу реформирования правового статуса госкорпораций и преобразовать их, например, в акционерные общества. Однако до сих пор указание главы государства не выполнено. говорит руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Это вроде бы и делается, действительно, были слова, и, как известно, Роснано уже, в общем, переходит, скажем так, в эту организационно-правовую форму. Но это фактически одна только госкорпорация. Мешает решительность, если хотите, вот в проведении намеченных реформ. Мешает неудобство положения. Вообще-то надо было бы признать, что это ошибка была. Трудно признавать ошибки. Это тоже мешает.
Счетная палата считает, что уровень зарплат руководителей и сотрудников госкорпораций должен соотноситься с должностными окладами государственных чиновников. Насколько это разумно? Игорь Николаев продолжает.
Да, это было бы, в общем-то, логично. У чиновников не такие уж маленькие зарплаты, потому что им достаточно последовательно в 2000-е годы повышали эти зарплаты. Я понимаю, сразу же скажут, ну а как же, мы будем теперь конкурировать с рыночным сектором. Но вообще-то это не совсем рыночные структуры, на это я возражу. Что это за рыночная структура, которая существует прежде всего на том, что тебе дало государство? Поэтому аргумент о том, что как мы будем в рынке существовать, там другие должны быть зарплаты, я думаю, этот аргумент можно отмести.
Впрочем, по мнению других экспертов, понижение зарплат персонала госкорпораций до уровней госчиновников ни к чему хорошему не приведет. Они считают, что следствием этого станет в том числе и увеличение там уровня коррупции.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня, 27 января, в Москве проходит ежегодная научная конференция аналитического центра Юрия Левады, посвященная основным событиям и тенденциям в общественном мнении в 2010 году. В ней участвуют как ведущие аналитики центра Лев Гудков, Борис Дубин, Алексей Левинсон, Наталья Зоркая, так и приглашенные специалисты, экономисты, политологи и другие эксперты, среди них политологи Эмиль Пайн и Андрей Рябов, судья в отставке Сергей Пашин. Обо всем этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Эта социологическая конференция проводится уже в 12-й раз. Здесь ученые представляют основные результаты исследований, проведенных за год. Выступающие анализируют основные тенденции минувшего года, колебания настроений граждан, перемены в их отношении к политике, экономике и другим сторонам российской жизни, а также обсуждают перспективы развития России. Доклады сопровождаются дискуссиями по ключевым проблемам российского общественного мнения, рассказывает директор Левада-центра Лев Гудков.
Наша конференция делится на три части. Первая часть, она представляет основные тенденции и настроения в обществе в 2010 году и посвящена обсуждению проблем роста этнонациональных напряжений, роста ксенофобии, все, что связано с событиями вокруг манежа. Дискуссия сосредотачивается на таких проблемах. Является ли это указанием на новые формы консолидации в обществе, негативные формы консолидации? Указывает ли это на потенциал развития новых социальных форм, либо это консервативная реакция на изменения, негативные изменения. Вторая часть это связана с перспективами политической модернизации, и самое главное здесь это обсуждение состояния правосознания россиян и отношения к судебной системе. Здесь представлены результаты нашего большого исследования об отношении россиян к судебной системе на базе двух очень больших исследований, которые мы провели в этом году. Ну и, наконец, третья часть – это проблематика бедности, распределения доходов, изменения в этой сфере, экономические проблемы и прочее. Вот все, что связано с экономикой и экономическими отношениями, проблемами пожилых людей.
Кто участвует в конференции и по какому принципу вы подбираете участников?
Участвуют в конференции ведущие сотрудники на нашего центра, а также молодые сотрудники. Как правило, мы вот сочетаем основной костяк наиболее опытных сотрудников, и всегда у нас выступают молодые сотрудники. Во-вторых, мы приглашаем всех ведущих специалистов, с которыми мы имеем отношения, которые являются нашими партнерами или нашими оппонентами в дискуссии. Это ведущие специалисты основных институтов и университетов в стране. Экономисты, социологи, политологи. Также мы приглашаем журналистов, естественно, и представителям разного рода общественных организаций.
Лев Дмитриевич, какой теме посвящен ваш доклад на конференции?
Мой доклад традиционно, я в этом смысле продолжаю линию Юрия Александровича Левада, это вот прослеживание и анализ основных тенденций года. События, настроения и перспективы динамики общественного мнения.
И как бы вы охарактеризовали эти основные тенденции в российском общественном мнении в течение последнего года?
То, что новое мы зафиксировали в этом году, это рост неопределенности в стране и рост напряжения в стране, связанные с исчезновением политики, с прекращением дискуссий о будущем развитии и нарастанием в обществе тревоги по поводу невыхода из экономического кризиса. Ситуация не ухудшается и не улучшается в целом по стране. Это вызывает такое состояние неопределенности, непонимания, что будет дальше, и очень сильный рост тревоги по этому поводу. Причем рост тревоги именно в наиболее образованных, наиболее активных и продвинутых группах, то есть более обеспеченных группах, более информированных группах, которые понимают, что нынешняя политическая система стала тормозом экономического развития, а ужесточение давления на оппозицию пугает их, и растет сознание, что таким образом власть пытается задавить недовольных, не решая ни одной из проблем, которые существуют в обществе, острых проблем.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Наиболее интересные доклады, прозвучавшие на социологической конференции, будут опубликованы на сайте центра и в журнале «Вестник общественного мнения».
Рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет Виталий Портников. А в гостях в киевской студии «Радио Свобода» лидер украинской партии «Фронт перемен», бывший председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ПАСЕ призывает власти Белоруссии немедленно освободить всех.
Народ научился друг другу помогать. Не приходят, сдают кровь без воды.
Проводятся разнообразные мероприятия, напоминающие о преступлениях нацистского режима.
По словам очевидцев, крыша складывалась как домино.
Новые встречи не разрешаются, несмотря на многочисленные жалобы юристов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио Свобода.